Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам. Хочу признаться, в детстве я очень сильно боялся дюдюку. Кто-нибудь знает, что это или кто это? Вот дети, наверное, знают. Тимофей, знаешь? Я вот тоже не имел никакого представления, что это или кто это. Но это было нечто ужасное, нечто чудовищное в моем воображении. И знаете, дюдюка имела надо мной огромную власть. Она заставляла меня вовремя ложиться спать. Заставляла, вот мама смеется, она все знает. Заставляла меня есть ненавистную кашу, слушаться маму, в конце концов. Как только она скажет, сейчас дюдюка придет. Я становился как шелковый. Когда мне стало лет 7-8, я посмотрел мультфильм про дюдюку. И я был в шоке. Это же мой кошмар. Это мой ужас. Оказывается, еще сотни, может быть, тысячи детей тоже верят в дюдюку и боятся ее. У каждого человека есть страхи. И дети более всего подвержены страхам, так как у них непосредственная вера, мало опыта, но бурное воображение. Но по мере взросления многие детские страхи уходят, и на их место приходят другие. Детская наивная вера замещается разумом, опытом, знанием, но страх никуда не девается. Он трансформируется. Вместо дюдюки мы начинаем бояться остаться без работы, остаться без денег. Мы боимся постоянно за своих детей, что они попадут в какую-нибудь неприятную историю. Мы боимся одиночества или, наоборот, повышенного внимания. А люди боятся летать на самолетах, боятся попасть в ДТП и потому не садятся за руль. Мы боимся долгов и кредитов, мы боимся включить оставленным плиту или утюг, электричество, множество вещей и предметов, и каких-то вымышленных обстоятельств. И действительно, сегодня психиатрия насчитывает около 40 тысяч фобий. Фобия, фобос, греческое слово, которое у нас в Писании переведено как страх. И есть страхи инстинктивные, боязнь высоты, боязнь глубины, огня. А есть страхи надуманные, когда наше воображение порождает страх. Кто-нибудь знает, что такое араки-бутерофобия? Это боязнь, что арахисовое масло прилипнет к небу. Глупость, согласитесь. Но человек, который видит жующего бутерброд с арахисовым маслом, его втрепет, его в жар бросает, у него температура повышается. Или вот еще цитата. Его пугает девушка, играющая на флейте. Как только он слышит первую ноту, его охватывает ужас. Это не отрывок из любовного романа, а история болезни, описанная самим Гиппократом. И как мы видим, с древности и по наши дни страх является неотъемлемой частью нашей жизни. И страх – это Богом данное чувство. Он призван удерживать нас от глупых решений и неоправданных действий. Иначе бы прыжок с балкона или камень на шею и в воду был бы самым распространенным явлением среди человечества как способ ухода от проблем. Страх дан Богом для охраны нашей жизни, чтобы развить в нас мудрую осторожность. Но у него есть одна негативная черта. Когда человек дает своим страхам преобладать, то тогда он парализует мотивацию и сдерживает развитие личности, а иногда просто губит человека. Отец психоанализа Зигмунд Фрейд боялся смотреть людям в глаза. И именно по этой причине он придумал свой фирменный способ работы с пациентами, когда врач сидит сзади, а пациент лежит на кушетке. И если б не этот страх, может быть, он не привел бы неплохого ученого к чудовищным заключениям, что половое влечение – это основа человеческого бытия, к отрицанию Бога и абсолютным материалистическим взглядам. Говорят, глаза – зеркало души. Если бы он научился смотреть людям в глаза, может быть, тогда он увидел бы в них образ Божий. Но есть страх, братья и сестры, который всем нам необходим, без которого нам не жить. Он не разрушает жизнь, а созидает ее. Он не сдерживает развитие, а ускоряет его. Он не парализует нас, а дает свободу. Это страх Божий или страх Господень. Я хотел бы, чтобы мы сегодня прочитали один стих из Евангелия от Матфея, из 10 главы, 28 стих. Там записаны такие слова. Господь наш Иисус говорит: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Первое, что Иисус говорит к нам, Он говорит: не бойтесь, не бойтесь. Очень много раз Он повторяет эту фразу в Евангелии, в своих проповедях, потому что Он понимает, что у нас очень много страхов, и Он хочет расставить приоритеты. Смотрите, как Он строит свое предложение. Он говорит: не бойтесь, то есть Он объясняет, чего нам не нужно бояться, а потом говорит: бойтесь, и поясняет, что нам по-настоящему нужно бояться и перед кем трепетать. То есть Иисус разделяет страхи на нужные и ненужные, ведь Он пришел освободить нас от ненужных страхов. И сегодня я хотел бы, чтобы мы ответили на эти два важных вопроса: чего нам не стоит бояться и чего нам по-настоящему стоит бояться. И единственный способ перестать бояться – это полностью и безгранично довериться Спасителю. Ведь уже в следующей главе Иисус заканчивает ее такими словами: «Придите ко мне, и я успокою вас». Фобия заставляет несчастного менять свой жизненный уклад, чтобы уйти от вызывающего страх предмета или обстоятельства, потому что страх похищает из сердца мир. Он вызывает тревогу, напряжение, а Иисус говорит: «Придите, и я успокою вас. Я дам вам покой». Истинная вера в Бога отличается от просто веры, ведь мы говорим о доверии Бога, как о единственном возможном способе избавления от страха. Истинная вера от доверия отличается одним простым примером. Один канатоходец заключил пари со своим другом, что он пройдет по натянутому тросу через Ниагарский водопад. Натянут шнур, внизу бушующая пучина, он берет шест, и чтобы ветром его не волновало там на высоте, он еще рюкзак с цементом себе на спину вешает. И вот он начинает свой путь. Как пел Высоцкий: зачем-то ему нужно пройти 4/4 пути. Он подходит к краю, слезает, пройдя весь свой путь, выходит на землю, а там встречает его друг, с кем он заключил пари. Он кладет шест, сбрасывает рюкзак и говорит: ты веришь, что я могу это сделать? Ну, конечно, верю. Ты прошел этот путь. Тогда садись мне на спину. Пойдем. Пойдем обратно. Не, ну я же не сумасшедший. Подожди, стоп. Ты веришь, что я могу это сделать? Еще раз. Конечно, верю. Ну так в чем же дело? Теперь вы понимаете, что такое вера и доверие. Мы можем верить в Бога. Мы можем верить в воскресение мертвых. Мы можем верить в прощение грехов, в искупительную жертву Голгофы. Вам много-много еще богословских истин. Но так никогда и не довериться Господу. Так никогда, извините, не сесть Ему на спину, не обхватиться за Его шею и не пройти этот жизненный путь через пучины, через обстоятельства. Иисус говорит: веришь мне? Петру говорит: веришь мне? Иди сюда, иди по воде, шагай смелее. Нет более сурового упрека, как зачем ты усомнился, маловерный. Нужно довериться Иисусу тогда, когда Он зовет тебя пройти по зыбкому пространству, по неизведанной дороге, по трудным обстоятельствам, через пучину жизни. Но и тогда, когда Он молчит и не реагирует на твои крики, когда Он тихо спит на корме твоего сердца, и тогда нужно доверять Ему. Подлинное доверие Христу изгоняет всякий страх. Иисус говорит: не бойтесь убивающих тело. Ну, не открою тайны, если скажу, что все мы, люди, более всего в жизни заботимся и переживаем о нашем теле. Большинство наших страхов связано с телом, что оно как-то пострадает, повредится. Мы боимся, что мы растолстеем или похудеем, лысина появится или трещины, как морщины, как трещины по стеклу. Зубы выпадут или неподвижно будем лежать, сраженные инсультом. Вообще мы боимся стареть. Но почему-то мы не боимся душевных мук, например. Например, мук и страданий о потерянном времени. Оскар Шиндлер приехал в оккупированный нацистами Краков, чтобы заработать себе большое состояние. Он был одержим только одной мыслью – перещеголять своего отца в своем богатстве. И он эксплуатировал труд заключенных в гетто евреев. И вот когда он смотрел на эти чемоданы денег, которые он заработал, он говорит своей жене: «Теперь я богат, я стал богаче своего отца». Но в конце концов он все эти деньги потратил на то, чтобы выкупить этих евреев у нацистов. И уже в конце он тяжко страдал душевно. Он говорил: «Зачем мне эта машина, зачем я ее взял с собой? Ведь это еще две спасенные души. Зачем мне этот золотой значок? Ведь это еще один спасенный еврей. Мне это ничего не нужно». Он настолько проникся жизнью и глубиной богоискания еврейского народа, что он готов был отдать все, лишь бы спасти этих людей. И в конце своей жизни он сильно переживал, что не сделал большего. Оскар Шиндлер понял, что временно, а что вечно. Все материальное не ценно, а душа человека вечна. Это, конечно, нормально ухаживать за своим телом, потому что это Божий храм, но в приоритете все-таки должна быть душа, наше внутреннее существо. Тело – это лишь оболочка, и то временное, и она не будет жить вечно. Как написано, плоть и кровь не наследуют Царство Божие, а душа вечна. Сказано: «Вдохнул Создатель в человека дыхание жизни, и стал человек душою живою». Но давайте задумаемся, сколько мы времени тратим на поддержание нашего тела в порядке, а сколько душе посвящаем. Мы считаем, что прочитать одну главу в Библии в день достаточно, чтобы напитать нашу душу. Или воскресного богослужения, а для кого-то и половина, достаточно, чтобы удовлетворить потребности души. Но Иисус говорит, что тело может погибнуть от рук человека. Еще его могут, собаки растерзать, голод истощить, болезни испепелить. Минометный обстрел может прекратить его деятельность. А над душой не властен никто, кроме Бога. Никто и ничто, кроме Него, не может повлиять на существование вашей души. Это понимали братья и сестры первых веков, которых вели на арены цирков, на растерзание диким зверям, на костры. Они отдавали свои тела, но спасали души. В них был подлинный страх Божий. Бог властен над всем. Он может не только тело, Господь говорит, но и душу погубить в гиене. Как известно, наши тела будут воскрешены и преобразованы. Все люди, которые когда-либо жили на земле, получат новые тела, которые будут иметь иную структуру. Они будут чувствовать боль от пламени, но не будут сгорать, как тот терновый куст, который предстал перед Моисеем, который горел, но не сгорал. И поэтому характер страданий тех, кто не боялся Бога, будет вечным. Они будут все чувствовать, все ощущать, и это будет длиться вечно. Но страх перед Богом, истинный страх перед Господом, освобождает от этих мук. Что же такое страх Божий? Это благоговейное, трепетное почитание Бога как владыки твоей жизни. Страх согрешить перед Ним, страх Его огорчить, потерять из виду. Сегодня, к сожалению, Церковь утратила страх Божий. Мы позволяем себе вещи, которые Богу противны. Мы не боимся грешить перед Ним. Мы не боимся искушать Его. Мы не боимся манипулировать Им. Как те евреи, которые говорят: «Моисей дал нам хлеб с неба, а ты что можешь сделать? Давай, покажи». Только-только они ели этот хлеб, который умножился в руках Господа, и они просят Его: давай, сделай еще, мы хлеба хотим. Они манипулируют им. Нет страха Божьего сегодня, или он очень большой цене. А ведь в первой церкви он был важнейшим элементом жизни. В книге Деяний, во второй главе, мы читаем такие слова: «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме». Это о нас, о верующих, говорится. А чему учили сами апостолы? Вот апостол Павел, например, в послании к Коринфянам говорит: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Послание к Ефесянам, он говорит: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божием». А Петр говорит: И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом в жизни. Более того, бояться Бога дает нам неизменные преимущества. Самый мудрый когда-либо человек, живший на земле, царь Соломон, очень много писал о страхе Божьем в своей книге «Притч». И он говорит такие слова: «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». Если ты будешь бояться Бога, твоя жизнь будет долгой. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Если ты будешь бояться Бога, твоя жизнь будет наполнена смыслом. Страх Господень научает мудрости. Если ты будешь бояться Бога, ты будешь мудр и опытен. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Если ты будешь бояться Бога, то ты будешь под Его защитой и охраной от всего злого. Страх Господень – ненавидеть зло. Если ты будешь бояться Бога, ты будешь смотреть Божьими глазами на грех и распознавать зло. Псалмопевец говорит: как небо выше земли, так велика милость к боящимся Господа. Поэтому, если ты боишься Господа, Его милость к тебе будет безгранична. Ну и, конечно же, необходимо ответить на вопрос: где же мне взять страх Божий? Где мне научиться? Где источник этого страха? И здесь я отмечу три момента. Первое, тоже Соломон говорит: за смирением следует страх Господень, и богатство, и слава, и жизнь. То есть все, что человек желает здесь на земле, богатство, славу, жизнь счастливую, и страх Господень в том числе, следует за смирением. Смирение – вот первый источник. Когда человек понимает свое состояние перед великим Богом, сознает Его величие, Его владычество и все Его превосходства, и понимает, кто Он перед Ним. Жалкий, ничтожный грешник, недостойный приблизиться к Его святости, не способный ничего сделать без Его воли. Смирение приходит от полного понимания Бога через призму Писания. И это второй момент. Когда мы видим Бога в библейской полноте, если этого нет, то и страха Божьего не будет. Если Бог для нас – это любящий отец, папочка, милый добрый дедушка, который всегда прощает, то перед таким Богом не будет страха. А ведь Он есть и огонь поедающий. Если Иисус для нас – это друг, брат прежде всего, как некоторые фамильярно могут так: «О, Иисус, братуха», молиться, то и перед таким Богом не будет страха, потому что Он есть и судья всей земли. Или наоборот, если Бог для нас – это карающий судья прежде всего, то и перед таким Богом будет только страх, как страх перед тираном. Итак, смирение, полное библейское понимание Бога. И третий момент написан в книге Деяний. «И они», то есть верующие, «постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе». Страх Божий происходит как результат практической духовной церковной деятельности. Ученики постоянно пребывали в Слове Божьем, в учении апостолов, в общении преломления хлеба, то есть в практической церковной деятельности, в Евхаристии и в молитвах. Когда мы каждый день, ключевое слово здесь «постоянно», они постоянно пребывали, не день ото дня, не время от времени, а постоянно пребывали в учении, в Евхаристии, в преломлении хлеба, в молитвах постоянных. И вот когда это все у нас будет, тогда в нас будет подлинный страх Божий. Братья и сестры, нам нужен страх Божий, аминь. И для этого нам необходимо смирение, верное библейское учение о Боге и посвященная практическая жизнь в общине. И во всем этом необходимо постоянство. И на последний вопрос, который хотелось бы сегодня ответить: когда лучше приобретать страх Божий? Вот сегодня мы будем буквально прямо сейчас благословлять детей, их пока здесь нету, но их у нас много, вы знаете. И слава Богу, что у нас много детей. Слава Богу, что у нас есть воскресная школа. Я, правда, не знаю, учат ли там страху Божьему. Но вот родители просто обязаны с самого детства учить своих детей Божьему страху, как это делал Иаков. Иосифа ненавидели братья. Они бросили его в яму, потом вытащили, продали измаильтянам. Тут он попадает в дом вроде бы хорошего человека, но и там хозяйка со своими сексуальными домогательствами в тюрьму опять кидают его. Вроде бы затеплилась надежда два человека, которые могли бы вытащить его оттуда, но и они обманывают его. И в конце концов Иосиф становится богатым, счастливым, благословенным человеком, знаменитым. Он все имел. И когда уже братья приходят смиряться перед ним, отец уже умер его, братья испугались, что он будет мстить им. Они говорят ему: ну, отец наш говорил, помилуй нас, ну, не надо нам мстить. Что он ответил ему? Говорит: не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Страх Божий провел Иосифа через все обстоятельства жизни. Он позволил ему победить все, потому что с детства он был научен Божьему страху. Братья и сестры, и так живем мы или умираем, говорит апостол Павел, мы всегда Господни. Нам нечего бояться, кроме Него. И Господь говорит сегодня каждому: не бойся, я твой покровитель. И ты только приди ко мне, доверься мне, и твои страхи уйдут. Давайте мы будем культивировать страх Божий в наших детях, в наших жизнях. И тогда ни дюдюка, ни какая еще ерунда никогда не испугает нас. И пусть единственный страх, который сопровождает наши жизни, это будет страх Господень. Аминь.